Добрый день еще раз, Сергей Бунтман у микрофона. Я вам напоминаю, что тексты Елены Сияновой вы можете прочитать там, где остальные тексты программы «Не так», где в разделе «Передачи» на сайте «Эхо Москвы». Читайте, перечитывайте, читать это не менее интересно и не менее трагично, чем слушать. Сейчас мы переходим ко второй большой части нашей программы, совместной с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Сразу скажу, что эта передача впоследствии будет одна из многих, и мы будем говорить о многих вещах, связанных с конструированием, с оппозицией памяти исторической, политики исторической памяти. Но сейчас мы достаточно конкретным событиям, конкретной эпохе перейдем вместе с Алексеем Миллером. Здравствуйте, Алексей, добрый день.
Добрый день.
Подчеркиваю, Алексей Миллер – историк. Вот. Так что, вот вы понимаете, я захотел, чтобы мы поговорили об истории Украины и об истории, может быть, и попыток украинской государственности, о взгляде вот оттуда, из этих мест именно. После того, как я посмотрел фильм «Тарас Бульба», фильм... Вы смотрели «Тараса Бульбу»?
Нет, не смотрел.
Не смотрели «Тараса Бульбу». Но я вот скажу, что здесь, как очень хорошую статью написал не об этом фильме, а вообще написал статью Валерий Панюшкин, который говорил о великом искушении у человека взять, с одной стороны, воспринять художественное произведение как историю, если оно помещено в некий исторический контекст. А потом, как пишет Валерий Панюшкин, узнав, что в списках не было полковника Болконского, сказать, что «Война и мир» — это ерунда. Вот в том-то и дело, когда мы обозначаем, что художественное произведение, будь то книга или фильм по ней снятый, мы, с одной стороны, не должны требовать, чтобы это была история, как таковая, в голом виде. Это невозможно. Мы можем предъявлять претензии, но не такие, вот, что Тараса Бульбы конкретного не было в те времена. В Сечи не было такого вот человека. И не надо делать исторические глубокие выводы ни из художественных произведений литературных, ни из их интерпретации, может быть, мне кажется.
Но почему вот, можно? Только можно. Если мы делаем выводы не о времени, о котором написаны эти произведения, а о времени, когда они написаны, ну, и о мотивации автора.
Об этом целый журнал Сергея Сергеевича Секеринского. Есть историк-художник и постоянная тема. Вот, конечно, об этом идет речь всегда. Но еще вот несколько дней назад умер Морис Дрюон, увы. 91 год, не дожил чуть-чуть до 91 года. Но что вот он и другие исторические писатели для нас делали великое? Своими романами они нас заставляли, просто заставляли, принуждали читать, смотреть все, что с этим связано, если нас они увлекали. И потом узнавать многое-много нового интересного. Для того и наша передача. Ну, такая долгая прелюдия у нас, Алексей. Вот я бы хотел попытаться посмотреть, но все-таки на очень сложную историю и этих времен разных. У нее есть предыстория, есть постыстория.
Вот прежде чем мы к истории перейдем, вот я «Бульбу» не смотрел.
Да,
Но я скажу, потому что я зато следил внимательно за дискуссией вокруг фильма. И там есть несколько очень интересных вещей. Во-первых, обнаружилось, что очень много рассуждений про то, какой же текст Гоголя настоящий. Потому что есть ранняя редакция, в которой... Вот все эти мотивы русскости казаков, они совсем не педалируются. И есть та редакция, которую мы знаем, которая стала классической, в которой это все много, там и про царя, и так дальше. И дальше начинаются разговоры о том, что вот настоящий-то текст, он тот, но это, как правило, с украинской стороны, а это Гоголя заставили... И рассказывается, как самодержавие заставило и так дальше. И начинается вот эта примитивизация. Но потому что Гоголь, он же хотел успеха у публики. Он подстраивался к ее ожиданиям. Поэтому говорить, что ему жандарма прислали, который продиктовал то, что надо написать, довольно глупо. То есть... И вообще выбор этой тематики, почему она была интересна русскочитающей публике? Потому что она воспринимала историю того, что тогда называлась Южная Русь, как часть своей, но малознакомой и более романтической. Это, во-первых, то есть очень сложная ткань этой мотивации. Мы же не можем сказать, что тот текст, который стал классическим, под ним Гоголь не подписался. И вот это первое. А второе, что очень любопытно, что ведь это такое произведение, с которым очень важно, кто и где это делает.
Конечно.
Потому что ведь это не первая история, да? Вот, ведь мы знаем, что в России снимал Бортко, да? А в Украине Ющенко носился очень долго с планом снять Тараса Бульбу с Депардье в главной роли. Но весь пар ушел в свисток, ничего не получилось. И уже сам факт, что там в России фильм сделали, в Украине не сделали, он уже для одних повод для огорчения, для других повод для радости. Но, между прочим, стоит вспомнить историю 19 века. Был такой украинский композитор Лысенко,
да,
который написал опио «Тарас Бульба». И ему запретили ставить ее в Киеве. Но при этом предложили поставить ее в Петербурге, в Императорском театре. Так сказать, у Гергиева.
Ну да.
А вот тут уже Лысенко отказался. И вот Лысенко понимал, и те, кто ему это предлагал, тоже понимали, что в зависимости от того, где одна и та же опера поставлена, смысл ее... меняется. То есть в Киеве это было бы поводом для манифестации украинского чувства национального, а в Петербурге русского.
Причем при том, что сам, ну, я не знаю, здесь можно много говорить об этом фильме, и среди нескольких вещей, о которых я сожалел, это о потере вот этого эпического полета Гоголя, когда было все переведено в достаточно бытовую речь, и вот эти повторы, знаменитые повторы в последней битве Тараса, пропоров, проховницах и все прочее, когда это почему-то говорится среди битвы, среди очень натуралистичной битвы сделано. Хотя это такой изумительный поэтический рефрен, который сам по себе дает характер вот этой эпического сражения, как у Роланда, как вот что угодно. Это такая вот и песня Роланде, русская, украинская, гоголевская песня Роланде, со всеми присущими ей свойствами. А с другой стороны, в закадровый голос переводились те вещи, которые можно было просто решить даже кинематографическим путем. Но это... Ну вот смотрите, все равно мы говорим о художественном произведении. Интересно вот чуть-чуть сейчас отложить и посмотреть даже то же самое определение «русский», но не из XIX века, а из XVI, XVII. Вот что имели в виду, говоря? Ведь очень много и во времена Хмельниччины говорили именно о русском тогда, с одним «с», между прочим, если я не ошибаюсь. Да? Вот что это такое? Что это за формирование самосознания? И в каких местах оно происходило?
Ну, я вот начну с того, что Бортко давал интервью и говорил о том, что Гоголя читайте, у него написано «русский», значит «русский». И имел в виду, что русский адекватный нашему сегодняшнему пониманию русского. Что меня порадовало, что все-таки Ступка, которая играет Тараса, у него более адекватное восприятие. Он в том же сюжете, который в «Вестях» показывали, говорил о том, что да, Украины тогда не было, и России тогда не было, и русских украинцев в современном понимании этого слова не было. Что корреспондент прокомментировал так, что вот художник, у него всякие завиральные идеи, ну, понятно. Но это скорее свидетельствует о интеллектуальном уровне корреспондента, потому что Ступка-то все вполне адекватно выразил. ясно, что Украины в ее понимании значений современном тогда нет. Ясно, что нет и России, потому что есть, кстати, Московия, да, Московское царство. Но даже с казаками, когда мы посмотрим внимательнее, что там за самосознание, там две вещи очень интересные вылезают. Первое, что вообще его очень трудно, если возможно, как-то описывать в даже протонациональных категориях. Потому что, ну вот смотрите, в XVI веке уже и в XVII, чем казачья элита занимается, так называемая старшина? А Бульба, он полковник, он как раз яркий представитель этой старшины. Они формируют миф своего происхождения от хазар.
От хазар.
От хазар. И в этом смысле им совершенно не важно, кто такие хазары. А важно, что, строя миф вот таких древних корней и такого инородного происхождения, они, во-первых, отделяют себя от крестьян. Потому что казаки вовсе не идентифицировали себя, они не считали, что они с крестьянами вместе. Только в церкви они были вместе, да? А пропасть была между вот этим гречкосеем, так называемым, да, и казаком, потому что у казака сабля в руках. Он, прежде всего, воин. В том числе и наемник, кстати, или бандит. А второе, они таким образом становились больше похожи на шляхту, польскую шляхту, которой они, собственно, и мечтали стать во многом. Потому что ведь польская шляхта свое право господствовать над крестьянами, среди прочего, обеспечивала мифом сарматского происхождения.
Да.
Иностранного. То есть они здесь правят, они здесь паны по праву завоевания. И это на самом деле совершенно нормальная ситуация для того времени. Если вы посмотрите, российская монархия вплоть до XIX века очень подчеркивала свое иностранное происхождение. И Николай I еще подчеркивал. Это только последние два царя как-то стали искать пути легитимации через национальный миф. И вот это очень важно. И это показывает, что к тому времени неприложимы эти вещи. Это сословное, это групповое самосознание. Если посмотреть на этнический состав этих казаков, там всякой твари по паре. Потому что всякие буйные люди туда бежали с самых разных сторон. Там и какие-то турки, и славяне, и шведы, какие-то все, кто угодно. Любой авантюрист там находил себе пристанище, если он умел саблей махать. Вот в этом смысле совершенно неприменима вот эта оппозиция. Так кто же они? Украинцы или русские? Да ни те, ни другие.
Это совершенно особое образование.
Конечно.
Особое образование. Но, с другой стороны, здесь формируется нечто другое, особенно в 17 веке. Можно ли воспринять, что 17 век – это то, что принято называть воссоединение Украины с Россией? Это ведь маленькая часть, это какая-то точка очень и до проходившего, и после проходившего процесса перераспределения вот в этой части Европы, я бы сказал.
Безусловно. Я, конечно, оговорюсь, что не являюсь по этому периоду специалистом, и пусть люди более знающие меня поправят, если я что-то не так скажу. Но там ведь смотрите, какая история получилась. Это вообще очень показательное время. Смотрите, начинается 17 век. Что происходит с Москвой? В Москве стоят поляки. Значительная часть территории Московского царства занята шведами. И фактически это такой момент, когда вот этот будущий центр силы имперской, у него отличные шансы превратиться в периферию другого имперского центра силы.
В Украину.
В некотором смысле Речь Посполитой.
Да.
затем как-то немножко кризис разрулили, династию зафиксировали, Романовы. Прошло 20 лет, и начинается Смоленская война. То есть все ресурсы московского царства того времени сконцентрированы на том, чтобы отвоевать у Речи Посполитой Смоленск. А это последняя крупная крепость на пути с запада на Москву. А для Речи Посполитой это очень периферийная война. И тем не менее московскому царству не удается Смоленск отвоевать. Вот это баланс сил, да?
Это баланс сил. Давайте его зафиксируем. Задавайте свои вопросы только в понятном виде. Я не понимаю того, что вы пишете зачастую. Сделайте себя понятными. И, по сути дела, пожалуйста, задавайте вопросы Алексею Миллеру. Мы продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Алексей Миллер сегодня. И мы говорим о появлении некоторой вот государственности, самосознания вот в местах, которые вот потом... Вот смотрите, вот сейчас мы поговорим вот о 17 веке, Алексей. Но вот такая же глупость отрицать нынешние там границы административные, государственные там Украины вот в данный момент, как и возводить их историчность, как и любой другой страны. Вот, это природное, национальное, кроме моря, что тоже, кстати, достаточно условно, вот природной границы вот я не вижу никакой. Вот это же достаточная условность, это принцип договора и какого-то взаимного согласия. Ницца – это Франция или Италия? Скажите мне, пожалуйста. Вот так вот. Вот прямо сейчас ответьте. А то и начнется. Вот наше французское самосознание, наше итальянское самосознание. А Италия это что такое? Что это за граница?
Ну да.
А французы могут претендовать на весь Пьемонт, потому что...
А Эльзас чей?
Эльзас чей? Эльзасский, как говорят эльзасцы.
Ну,
Эльзас
да.
Эльзасский.
Но при этом, вот, кстати, это хороший пример, потому что, когда мы говорим о Западной Европе, то вот что мы берем в качестве примера? Эльзас. Но если посмотреть на карту, это, в общем, очень небольшая территория. Там границы сравнительно стабильны. А вот в Восточной
давно
Европе...
Давно ли они стабильны, Алексей?
Они давно очень стабильны. И это как раз очень важно. Они двигаются в результате разных конфликтов, но совсем не так сильно, как в Восточной Европе. Потому что вот мы говорим о 17 веке, да? И смотрите, значит... Москва ничего не смогла сделать в Смоленской войне, которая завершилась в 1634 году. Через 20 лет после этого влияние Москвы распространяется до Днепра. Гляньте на карту. Там это самая Италия поместится несколько раз. Что произошло? А произошло то, что вот эта казачья элита подняла восстание. И она сама не могла выиграть у Польши. И она должна была потерпеть поражение, если бы она не нашла союзника. Сначала у нее союзник был крымский хан, а потом в какой-то момент Москва. И когда мы говорим о Переславской Раде, что это такое? Это два государства договариваются? Конечно, нет. Потому что нельзя описывать гетманат, гетманщину, как государство. Это... Политея, она еще не стала государством. Могла ли стать? Судя по всему, в всех условиях нет. Просто потому, что рядом слишком большие силы. Выбор, который совершают гетманы, Хмельницкий, его сын Юрий, это выбор либо под Москву, либо под Варшаву.
Либо под империю. Там еще был вариант под империю Священную Римскую, Германскую империю. Там рядом она была.
Она не была рядом. Где это она рядом?
Ну, там достаточно
нет,
рядом.
Либо под османов.
Либо османов.
Потом будет эпизод, когда вдруг неожиданно там появится еще один игрок, Карл XII. Вот он физически туда пришел.
Да.
Да. А почему Мазепа вступил с ним в союз, это как бы отдельная
тема. Вот, кстати, здесь вопрос очень интересный. Вопрос здесь появляется. Сейчас. Денис с Украины нам пишет. Согласны ли вы с тем, что Хмельницкий, Мазепа, 17-18 век, это редчайшие исторические шансы для Украины стать независимым целостным государством и независимым, в первую очередь, от России?
Нет, не согласен. Кстати, вот если мы посмотрим... Есть такой украинский историк, очень известный, он сейчас возглавляет кафедру украинской истории в Гарварде, Сергей Плохий. Я почему на него ссылаюсь, но чтобы это не звучало от меня, сейчас поймете. Он говорит о том, что вот, ну хорошо, смотрите, Хмельницкий заключил союз с Москвой. И в результате этого союза часть гетманщины оказалась... под Москвой, а часть на правом берегу оказалась под Речью Посполитой. И дальше возникает вопрос, вот оценить, прав был Хмельницкий, что он вступил в этот союз с Москвой или нет? Давайте сравним просто. Каково было состояние левого берега Днепра во второй половине 17-го, начале 18 века, и каково было состояние правого берега? В украинской историографии, в украинском историческом нарративе существует такое понятие «руина». Так вот, это не про Хмельницкую часть. Это про ту часть, которая осталась под поляками. В этом смысле там депопуляция, разгром, черт знает что.
После войн. После страшных войн.
Так это какие были войны? Кого с кем? Это были войны казаков с Речью Посполитой, под которой они остались. А при том, что...
Фактически гражданская война на тот момент.
Ну, по-своему.
Если можно применить этот термин гораздо более поздно.
Да, ну, вот, да, с оговорками. Та часть, которая попала под власть Москвы, все-таки она развивалась совершенно иначе. И вот когда мы говорим о Мазепе, то мы можем сказать, что Мазепа очень заслуженный человек украинской истории. Но прежде всего тем, сколько он чего построил, церквей... школ, коллегиумов. Ему за это памятники надо ставить. То, что он метнулся к Карлу, это можно оправдать.
Он пытался посчитать, где его церкви и школы будут сохраннее.
Нет.
А что он пытался?
Он руководствовался, я бы сказал, своими, в некотором смысле, шкурными интересами. Потому что, ну, поглядите, в принципе, ведь отношения Мазепы с Петром строится на очень простых основаниях. Ты делаешь, что хочешь в гетманщине, но при этом по первому требованию предоставляешь войска и так дальше. А я рублю головы тем, кто приехал в Петербург на тебя жаловаться. Или отсылаю их обратно тебе, и ты рубишь голову. Чем они и занимались, так они и жили. Потом, в какой-то момент, после Ирнаарской битвы, Петр понимает, что вот эта армия никуда не годится. Он начинает вот эти полки, да, Измайловский, то есть он начинает строить новую армию. Тогда ему казаки уже совсем не так нужны. А раз ему казаки не так нужны, то можно попробовать пересмотреть эти отношения с Мазепой. Он ему готовил почетную отставку. Он ему хотел какой-то орден дать большой на грудь. И оставить вельможей без удела. Мазепе это, естественно, не нравилось. А вот он мечется. Когда мы говорим о том, вот Полтавская битва. Ведь в современной Украине есть такие недалекие люди, которые говорят, хорошо, украинцы с Карлом воюют против Петра.
Ха-ха.
А сколько этих так называемых украинцев воюют с Карлом и Мазепой на стороне Петра. Это довольно глупо. А в конечном счете, на самом деле, если смотреть с точки зрения украинских интересов, да, вот этот переход на сторону Петра был совершенно чудовищной ошибкой Мазепы. Он в этом смысле ничем, как бы, своих заслуг перед Украиной не увеличил. Он, наоборот, сильно подорвал те позиции, которые были. Вот и все. Могла ли эта территория оказаться независимой от Москвы? Да, конечно. Только в качестве части Речи Посполитой. Рассчитывать на то, что тогда могло возникнуть украинское государство, совершенно не приходится.
И вот второй век она могла стать или частью Речи Посполитой. Могла ли она стать османской частью?
Нет, не могла, потому что все-таки Османская империя, но она уже на тот момент вступила в период сжатия. Вообще весь 18 век, это же период сжатия Османской империи. И потери, собственно, имперского статуса, как суверенной независимой политической единицы. Они все были в долгах, как в шелках. Потому что понятно, что ведь Российская империя в 18 веке воюет с османами за чьи-то деньги. Изначально обе стороны берут деньги, как правило, у голландских банкиров. И когда они начинают Первую войну, наверное, и процент был одинаковый. А когда исход войны более-менее предсказуем, да, когда с одной стороны играет, условно говоря, Манчестер, а другой Спартак, то понятно, что деньги...
Не надо грустно.
Не надо... Да, понятно, что деньги Спартаку дают под более высокий процент. В результате к 19 веку у Османской империи вместо Министерства финансов есть администрация внешнего долга. Вот и все. Да, а, кстати, Павел, которого мы привыкли ругать, первый, в какой-то момент сказал, все, больше долгов не брать, а существующими расплатиться. Так заложил основу того, что Российская империя избежала участи Османской.
Ну да, в принципе. Ну, там уже история, последующая история с Османской империей, конечно, была тяжелая и для России, там была переоценка ее слабости, но это уже история середины 19 века. Давайте вернемся. Вот здесь нас спрашивают, что такое Украина и откуда появилось это слово?
Вот в 1861 году украинские националисты, подчеркиваю, без негативного оттенка, а вот те, которые верили, что Украина – это отдельная страна, и украинцы – это отдельный народ. Это были такие люди, как Костомаров, например, Кулиш. Они издавали в Петербурге журнал «Основа». И в этом журнале была такая очень любопытная статья этнографа Левченко, который рассуждал о том, как себя люди называют на той территории, которую вот эти издатели журнала определили как Украину. Она, в общем, довольно близка по контурам, по границам, хотя это очень расплывчато, к тому, что сегодня есть, да? И он там говорит о том, что Украиной считается регион вокруг Киева, очень небольшой. Потому что рядом есть Гетманщина, это не была Украина. Рядом есть Слобожанщина. И там жили гетманцы. Какие-то люди называли себя польщаками, какие-то люди называли себя совершенно разными локальными названиями. Да? И был какой-то такой общий деноминатор, который был довольно распространен, русь-русские. Дальше начинается неразбериха, потому что, когда слышат наше современное ухо слово «русский», ну что там, «с» вместо мягкого знака. Так вот и понятно, наконец мы узнали правду, русские.
Угу.
На самом деле...
Это подстановка 100%.
Конечно. Понятие «русь» вот в том... варианте. Это та часть восточнославянских земель, которая находилась под властью Речи Посполитой до восстания Хмельницкого. При этом, вот смотрите, восстание Хмельницкого и затем переход левого берега под власть Москвы, это 1654 год.
Да.
Ровно через 20 лет в Украине, в Киеве, в Киево-Печерской лавре, пишется книга, которая сыграет очень большую роль в дальнейших представлениях. Это синопсис. Судя по всему, главным автором был Иннокентий Гизель, настоятель этой лавры. Там говорится о едином славяно-русском народе. который объединяет вот этих малороссов и великороссов. Это тоже идеологическая конструкция. И Гизель, когда он это пишет, у него свои резоны. Раз уж мы под Москву попали, то нам что важно? Нам важно зафиксировать свой статус как части имперской элиты. Чем занимается казачья старшина в XVIII веке? Она смотрит достаточно спокойно на то, как устраняется автономия гетманата, и параллельно получает статус русского дворянства. При том, что когда Екатерина готовилась отменить гетманщину и ее автономию, она специально сказала Румянцеву, что дай им возможность стать дворянами. 20 тысяч человек подделали документы, которых у них никогда отродясь не было, и превратились в русских дворян. Потому что ведь один из конфликтов казачьей старшины с польской шляхтой в чем заключается? Не признают их в качестве части себя. Нет этого статуса нобилитета, да?
Угу.
А здесь им дали этот нобилитет, но отобрали автономию. И, как выяснилось, значительная часть людей, подавляющее большинство, были к этому готовы.
Вплоть до другой исторической эпохи. Вплоть до другой исторической эпохи, когда уже на совсем другом уровне, и это не среди, скажем так, дворянства тамошнего, а уже...
Как это совсем другие люди.
Да,
вторая половина XIX века.
Да, и проявление самосознания вот, практически везде.
Я вам даже скажу, что вот когда возник... Ведь... Это не смена поколений, когда одно поколение ушло, другое пришло.
Нет,
и все переменилось.
Это смена слоев.
И кроме того, на самом деле, это старое поколение никуда не ушло.
Угу.
Вот есть такой памятник Хмельницкому на Софиевской площади.
Да.
Там масса интересных историй. Во-первых, как он менялся по проекту. Он же попирал коня, копытами коня ляха, потом иезуита. За лежал поверженный жид за конем.
Так.
Потом Александр III сказал, что все это убрать, нечего тут
разводить.
А булавой он сначала указывал на небо, а теперь указывает на Москву. На самом монументе были написаны слова Богдану Хмельницкому «Единая и неделимая Россия». И слова эти придумал Михаил Юзефович, самый что ни на есть малорос, потомок дворянского рода этой старшины, который люто ненавидел украинофилов. И помимо этого еще писал на них донос. И когда он об этом говорит, когда он говорит «Единая и неделимая Россия», он имеет в виду «Единая Малороссия, Великороссия и Белоруссия». Потому что потом появится формула «Единая и неделимая Россия», как законодательная норма. Но это будет только начало 20 века, когда единая империя. А вот на памятнике единая и неделимая Россия как нация. И когда мы говорим о 19 веке, важно понимать, что вот все эти идеологические конструкции, нельзя говорить, какая из них верна и какая нет. Потому что на самом деле историческая практика дальше будет помогать нам выяснить, какая из этих конструкций сработала. Они тогда еще все имели шансы на существование. Когда Валуев в своем указе о запрете украинских изданий, это 1863 год, угу. Он пишет украинскому...
После восстания, после всех вот этих движений...
Прямо в начале восстания.
Угу.
Он пишет, украинского языка не было, нет и быть не может. Во-первых, важно, что он эту фразу взял из донесения киевского цензора, тамошнего. Во-вторых, когда он пишет эту фразу, где он ошибается? Он, в общем, может спорить, что называется, на научном уровне, что он может отстаивать первые два члена этой формулы. Не было – нет, потому что пока даже и нет этого стандартизированного языка. Они только решают эту проблему создания.
Да, это еще региональный набор.
А вот быть не может – это уже, извините, это мы сейчас будем выяснять. И оказалось, что может быть.
Да.
Да. Но я просто хочу напомнить, что Шевченко и Мистраль – это современники.
Да.
И Мистраль пытается...
сделать провансальский язык.
Провансальский язык у него не выходит. То есть он пишет на нем. Он последний, он оказывается последним великим поэтом провансальского языка. Именно. А Шевченко оказывается основателем украинской литературы. Вот это вот важно.
Значит, были предпосылки живого языка. Вот эти, эти вещи...
А там были тоже предпосылки в провансе?
Там были предпосылки, но это осталось на уровне говоров, устной речи, диалектов.
А вот почему?
Объявление старого, некогда существовавшего великого южного языка ОК, там Восток или Запад, оно...
Сергей, а почему?
А потому что умерло, вот не получилось единение, вот осознание уже людей, они говорили себе и говорят друг другу на варианте французского языка. Им неудобно друг с другом общаться.
А вот тут как раз я специально загонял вас, с моей точки зрения, в ловушку. Извиняюсь.
Да, пожалуйста.
Потому что во второй половине 19 века как минимум треть населения Франции не говорит по-французски. И на самом
это
деле...
Это другая треть.
Материал для этого движения есть. Но с чем он сталкивается? Он сталкивается с крайне эффективным и очень жестким французским государством.
Вот именно что.
А поэтому, когда мы говорим о том, почему у одних получилось, у других нет, очень опасно объяснять это через то, что у одних там какая-то естественная основа для этого есть, у других нет. Или, например, тем, что одни талантливые, а другие неталантливые. Это еще...
Тоже глупость.
Нет, это не, частично не без этого, но еще важно...
Глупость как универсальное объяснение.
Какие были альтернативы и с какой силой эти альтернативы навязывались? Потому что вопрос о том, на каком языке научится Украина читать и писать, а это принципиальная вещь. Он решался, между прочим, в то время, когда шла Первая мировая война, и потом в эпоху коллинизации. А это уже совсем другая жизнь. Поэтому мы даже вплоть до Первой мировой войны не можем утверждать, что украинский проект был обречен на победу. Что не значит, что он был неправильный или правильный, это другие категории. Вот это окно, когда разные проекты борются друг с другом, за разными проектами разные силы. И важно понимать, что за украинским проектом в какой-то момент оказались не только украинские силы. Это тоже важно. При том, что я бы хотел сразу отграничиться от этого такого... украинофобского дискурса, когда вот все объясняется тем, что это польская интрига. Нет, конечно.
У нас все польская интрига.
Ну, это понятно. Но здесь столько всего.
Интересная вещь, да. Положим, треть, несмотря на это самое, что язык единый, вот той же самой Франции, никаких провинций, одни департаменты уже со времен революции, все это насаждают. На Первую мировую войну бретонцы ходили с переводчиками, когда всех. Но это вообще другой язык. А вот там внизу и говорят до сих пор в деревнях на диалектах своих, говорят на разных.
Когда введено всеобщее образование во Франции, когда в России...
Но вот всеобщее образование, оно идет, они пишут одинаково. Вот еще ко всему.
Нет, так как их заставляют?
Угу. У нас писали не одинаково? Получается, у нас не было всеобщего образования.
У нас не было всеобщего образования. Вот вопрос не в том, как элиты пишут. Шевченко тоже свой дневник по-русски вел.
Угу.
Вопрос в том, как вот это первое поколение... грамотных, массово грамотных.
Ставшими грамотными, да?
Вот на каком языке они станут грамотными? Вот это принципиальная вещь. А это уже коренизация. Это уже совсем другая жизнь.
Ну да. Ну давайте делаем вывод. Вот знаете, какой вывод я бы хотел попросить сделать? Где сталкивание и политических представлений об истории? Где интерпретация исторических фактов? Где она конструктивна, а где деструктивна?
Оно деструктивно там, где история используется для формирования образа врага, и где возникают вот эти бинарные оппозиции, да? Украинцы, казаки или русские.
Угу.
И как кто-то говорит, ребята, а можно я в сторонке постою в вашем споре, потому что они не те, ни другие? тут же как бы обе стороны хотят его повесить, да?
Ну, тут уже целый стоит ряд виселиц у нас даже на СМС.
Вот. А как раз, когда политика памяти допускает вот эту сложность, угу. когда это не про врагов, тогда это может быть конструктивным.
Да, тогда это будет конструктивным. Мы постараемся сделать это конструктивным. И понимаете, что кто-то стоит в сторонке, и что что-то совсем другое, и что не решается, и не обладают люди того времени, вот вашими, например, о хазарах историческими знаниями, о ваших знаниями, вашими знаниями о сарматах, они имели полное право считать себя хоть потомками Энея, который парубок моторный, могут... кем угодно себя считать. Но мы должны об этом знать. И это самое главное. И спорить уже со знанием историческим в руках. Алексей Миллер, спасибо. Программа
спасибо
«Не
вам.
Так».
Нет, ребята, все не так, все не так.